Братья и сестры, я живу в Азербайджане, вы вчера это слышали, в городе Сумгете пресвитер, несу служение пресвитера. Мы все жители Кавказа должны знать менталитет людей, которые проживают эти многочисленные народности. Например, если голландцы могли положить Библию на землю, у нас этот вариант не пройдет ни с какой стороны. Меня просто перестанут мусульмане уважать как человека, как Божьего человека, чтобы что-то Божье услышать от меня, они не захотят. Это категорически невозможно. Даже не проходит тот вариант, что Библия лежит на скамейке, на которой я сижу, тоже не проходит. Не проходит даже то, что на Библию положил песник или очки, тоже не проходит. Люди отворачиваются от того, о ком мы проповедуем. Говорят, если у них священная книга, перестает быть священной, что на нее даже можно что-то сверху положить, то Бог, который не верит, такого мы не хотим. Братья и сестры, ну это так вскользь. А продолжим мы наше размышление, как мы и читали: «Се стою у двери и стучу». Откровение 3 глава, 20 стих. Кто стоит и кто стучит? Братья и сестры, Сын Божий стоит, глава церкви стоит, краеугольный камень, тот, из которого все и для которого все сотворено, стоит за дверями. Вы знаете, когда мы проповедуем грешникам, людям, которые ничего не знают о Христе, этот стих очень удобный и очень замечательный. Мы говорим: у твоей души, у твоего сердца стоит сам Господь. Братья и сестры, как это величественно звучит, какое счастье, что к грешнику, к душе его подошел сам Сын Божий, никого не послал, а сам он подошел и в сердце стучит, и сердцу говорит, и призывает его к спасению. Было время, когда картина была совершенно иная. 6000 лет назад Бог с Каином заговорил и говорит: грех у дверей лежит. Когда Сын Божий стоит, это другая картина. А вот когда грех у дверей лежит, и он влечет тебя к себе, имеет способность привлекать, но ты господствуй над ним, вот там картина опасная. Там бедственная, там не Сын Божий. Братья и сестры, но и здесь тоже опасность большая. То, что не грех лежит у дверей, а здесь Сын Божий стоит за дверями. Если мы только представим себе то, что это члены церкви, это церковь Ладикийская, это там, где должен свое главенство осуществить Сын Божий и стать ее краеугольным камнем, он почему-то оказался за дверями. Это трагедия. Это та же самая трагедия, что грех у дверей лежал. И он Каина привлек к себе. Грех у дверей. Где это грех у дверей лежит? Это в мыслях. Ни один поступок не совершается прежде, он не обдумывается в нашей голове, и мы не составим какие-то определенные планы. Мысль – это всякое одиночное действие ума. Представление, чего в уме, идея, мнение, суждение и так далее. Все пришло ко мне через мысль. Я ее принял, и я стал ее рассуждать, стал ее развивать. И мысль привела меня к определенному поступку. Злые греховные мысли отражают природу человека. Человек перестал мыслить праведно после грехопадения. Его первенство захватил другой дух. То все доброе исходило от Бога, а теперь все плотское. И потому Соломон в своем исследовании сказал в 23 главе: «Потому что каковы мысли в душе его, таков и он». Вот истинный индикатор или определитель, кто я есть на самом деле. Вот Геннадий Владимирович говорил о том, что внешне мы прям выглядим как надо, а вот внутри иногда, и перечисляет перечень таких грехов внутренних. Интересный такой перечень. То, что не соответствует внешнему. Мыслить означает ткать, плести, умышлять, составлять планы, замышлять. И, конечно, из злых мыслей вырастают злые дела, злые поступки. Вот почему мудрые люди говорили: посеешь мысль – пожнешь поступок, посеешь поступок – пожнешь привычку, посеешь привычку – пожнешь характер, посеешь характер, пожнешь судьбу. Вы думаете, просто так Христос был вытеснен из жизни христианина? Все начинается с мысли. Он когда-то себе допустил мысли, которые нельзя было допускать. Он когда-то стал советоваться сам с собой и забыл про то, что без Иисуса Христа мы не можем делать ничего, мы не можем правильно мыслить. Хотели без Бога помыслить Иисус Навин и военачальник его вокруг его, люди именитые, князья. Пришли к ним и говорят: да вот мы из дальней страны, да вы посмотрите на нашу дижоночку, да она издалека, посмотрите хлеб наш, мы его с печи взяли, а уже он черствый стал, а наши, на наши мехи, на нашу обувь посмотрите, вы знаете, так убедительно. Ну и вот рассуждают, ну на самом деле, люди издалека, давайте уже их примем, заключим с ними договор. Казалось, что тогда, когда все так и ясно и понятно, можно не советоваться с Богом, можно мыслить без Него. Вот как раз это самый для нас трудный момент. Когда мы думаем, что мы что-то можем сделать без Него, мы в этот момент больше всего нуждаемся в Нем. Мы просто попадаем в западню, если хоть одно маленькое дело делаем без Него. Когда-то Михаилу Александровичу Павлову, его вызвал первый секретарь, задал ему вопрос: Михаил Александрович, скажи нам, мы построим коммунизм или нет? Он рассказывал и говорит: конечно, это вопрос был провокационный, сказать, что коммунизма не будет, это невозможно было. Помолился в душе, и пришел от Господа такая мысль добрая. Он говорит: а вы, его Павел Васильевич, президент, назвали на тот момент, когда был, Джанавадзе, кажется, фамилия его. Он говорит: а вы со Христом хотите построить коммунизм или без Христа? Он говорит: ну, сам знаешь, конечно, без Христа, мы же все-таки безбожники. Так вот, скажу вам словами Господа нашего Иисуса Христа, что без меня не можете делать ничего. А у нас от удивления, всем там человек 15 сидел на беседе, всех людей приготовили для этого собеседования, и говорит: я, говорит, первый раз в жизни услышал всю правду о коммунизме. И с миром отправил пресвитера домой, иди, говорит, тебя больше никто не тронет. Братья и сестры, мы думаем, что без него мы справимся, что без него мы что-то сможем логически все поставить правильно, грамотно. Ничего мы не можем без него делать. Уверяю всех, ничего. Какие бы мы попытки ни предприняли, кроме как западни и беды, у нас ничего доброго не выйдет. Скофилд, это есть Библия Скофилда, он так объясняет это выражение: «Се стою у двери стучу». Он называет это местом и положением Христа в конце периода церкви. Это последний Лаодикийский период, когда Христос занимает место за дверями, когда Он вытеснен. Ну, сказали, Его прогнали, вроде, может быть, не совсем это будет правильно, а вот то, что Его вытеснили, вот это, наверное, подходит. Почему? Тот, кто должен быть все во всем, тот, кто является краеугольным камнем, должен оказаться за дверями моей жизни, моего сердца и так далее. Вы помните, когда Бог выводил народ израильский из плена? Он дал такое повеление найти себе, избрать себе агнца по числу людей. Если мало людей, 2-3 семейства объединяйтесь. Он должен был около 3 дней побыть вместе с ними. Они должны были с этим агнцем жертвенным настолько связаться воедино. Но потом было такое повеление: когда вы помажете косяки дверей перекладину кровью агнца, чтобы никто не выходил за двери. Почему Бог так строго стоит? Потому что идет ангел-губитель. Там, где нету защиты от Бога, там, где нету с нами Спасителя, там идет сплошное поражение. Ни один первенец не спасется, если он выйдет за двери. Почему нельзя было выходить за дверями? Потому что Спаситель, вот в лице этой жертвы, он находился в этом семействе. А теперь я вышел за двери. Или другими словами, Христос почему-то оказался за дверями. Где Христос, там спасение. А где Его нету? Он оказался за дверями. Значит, в этой квартире, в этом помещении нету Бога, нету спасения. Мы оказались беззащитными. Хотя внешне мы блестим. Я богат, разбогател. Спросите, а как ты стал богатым? Я разбогател. Это ни одного дня дело. Это ни одна планировка. Я рисовал свои планы. Я продумывал, как мне разбогатеть, как мне увеличить мое благосостояние, да, и все стало вокруг блестеть. Но забываем мы порою, что не все то золото, что блестит. блестит наша внешность, наша материальность. Мы духовно страдаем от нашей теплости. Мы слышали, Николай Степанович говорил, это самая трагедия. Это самое бедственное положение, когда мы оказались теплыми. Когда у нас притупилось чувство, мы даже не можем дать оценку самим себе. Но я подскажу немножко. Посмотрите на ваше увлечение в мыслях. Потому что Соломон не ошибся, когда сказал, каковы мысли в душе его, чем мы сегодня заняты, к чему сегодня приковано наше сердце, где наше сегодня сокровище. И вы сможете ответить, что Господь давно находится за дверями. Мы нашими планами, мы нашими взглядами, мы нашим мышлением давно уже его вытеснили за двери. И он только стоит у двери и стучит. Это действительно трагедия. Братья и сестры, это можно сказать. День злой, который подступил к нам. Помните, в послании к Ефесянам мы так и читаем. «Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолевши устоять». В чем этот злой день заключается? В том, что Христос оказался за дверями моей жизни. Что Он перестал быть руководителем. Он перестал быть все во всем. Он перестал в моей жизни быть главою угла. Он перестал быть царем. Он перестал быть моим Господом. Это самый бедственный день. Да, мы говорим бедственные дни, когда в тюрьмы сажают. Но вы знаете, в одном стихотворении мы так слышим всегда. Со Христом и в неволе свобода. А вот без Христа и там на свободе тюрьма. Они проходили, наши братья, наши отцы, наши матери проходили эти страдания. Но для них этот день, может быть, не был злым, потому что они не утрачивали присутствие и владычество над собою Господа. А вот мы, которые разбогатели, и все у нас вокруг блестит. Христос дает истинную оценку, что мы нищие, мы слепы, мы наги. Мы потеряли способность даже дать оценку своему духовному состоянию. И потому как важно нам в этот злой день, день злой, потому что потеряли Христа, как в послании Галатам, вы остались без Христа. Какая еще нужна трагедия? Познавшие Бога остались вне Христа, потеряли Сына Божия. Как когда-то Мария говорила, унесли Господа моего, думала, что его украли. Кто украл из нашей жизни вот эту опору? Братья и сестры, где мы проморгали? Где мы засиделись чрезмерно? И потому Писание говорит, итак, станьте. Я только глагол из этого стиха выберу. Станьте, припояжьтесь, облекитесь, обуйтесь, возьмите, молитесь. Вот оно, все оружие Божие, которое нам сегодня нужно взять в руки свои, взять в сердце свое, взять в основание нашего мышления, и чтобы мы это ткали в нашей жизни. Не как обогатиться внешне, но как обогатиться внутренно, чтобы победить. Первое из них – станьте. Наверное, хватит сидеть или отсиживаться. Наверное, хватит сидеть за столом и планировать или рисовать свои планы будущего нашего благосостояния. Господь постепенно вытесняется, оказывается за дверями, и мы даже перестаем или потеряем способность слышать Его голос, слышать Его стук. Встаньте, то есть пробудитесь, исправьте эту ситуацию, в которой мы оказались, увлекаясь собственной похотью. Это для нас действительно злой день, когда мы слышим о том, что в последний период церкви Господь оказался за дверями. Второе Писание говорит, припояжьтесь. Апостол Петр в своем первом послании говорит, «Посему, возлюбленные, припоясавши чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа, как послушны дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано, будьте святы, потому что Он свят». Возвращение наше, мы вчера пели песню, не поворачивай назад, мы не имеем права поворачивать назад. И если мы согласились в мыслях наших, а может быть хватит идти по этому трудному пути, может быть надо уже возвратиться, к чему возвратиться? Здесь Писание говорит, как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем. Бог нас освобождает, Бог нас ставит выше всего того, что нами могло овладеть. Он хочет, чтобы мы были Его победителем. Припояжьте чресла ума вашего. Это действительно призыв к бодрствованию, к святой жизни, удаление от прежних похотей. Это совершенное упование на подаваемую нами благодать от Бога. Братья и сестры, быть праведником – это дело нелегкое. Праведность означает безупречность в поступках. Вы посмотрите, если мысль ведет к поступкам, то праведность говорит о безупречности в этих поступках. И мы должны для себя это взять на вооружение. Третье – облекитесь в броню праведности. В первом послании Фессалоникийцам апостол Павел в 5 главе пишет: «Облегшись в броню веры и любви, и в шлем надежды спасения». Вы знаете, у нас в Азербайджане идет война, но такая, снайперская война. Там снайперы сидят на той стороне, и на этой стороне сидят снайперы. И они только наблюдают, кто высунет голову. И вот некоторые старослужащие, которые говорят: завтра я уже домой иду, мне осталось всего 2 недели, я могу и без шлема походить. И только голова поднялась, и его понесли мертвого. Нельзя шлем надежды спасения опускать ни на одну секунду. Братья и сестры, ни одна книга в мире, кроме Библии, не имеет в себе учения об уверенности спасения. Только Господь, только Новый Завет принес нам это учение уверенности. И шлем спасения возьмите. Шлем спасения нам необходим. Если сегодня мы потеряли уверенность в спасении, знаете, мы ничего не сможем сделать для Бога. Уверенность в спасении заключается в абсолютном знании того, что мы спасены. Уверенность в спасении – это обладание спасением, обладание самим Господом. Он не за дверями. Уверенность в спасении говорит о том, что мы обладаем им. Бог говорит: я даю им жизнь. И никто ее не похитит. Евангелие Иоанна 10 глава так и гласит: я даю им жизнь вечную и не погибнут вовек. И никто не похитит их из руки моей. Какая уверенность в спасении. Многие подходят и говорят: мы не знаем, мы спасены или нет. А что случилось, сами не знаем. А как это было при начале вашей жизни, уверования, когда вы только покаялись? Ой, тогда все было так хорошо, тогда было все правильно. А где все потеряли? Потеряли шлем спасения, потеряли эту уверенность. Кто потеряли? Где Христос оказался за дверью? У кого? У грешников, у неверующих людей, у Церкви Божьей. Все стою у двери и стучу. И мы, как действительно потерявшие спасение, не имеющие никакой уверенности, и потому ничего мы не сможем сделать доброго для Господа. Я беседовал в поезде однажды с одним мусульманином. Ему было лет 35. Очень глубоко верующий человек. Он некоторые вопросы даже говорил со слезами, как он верит в Бога, как он уповает на Него. И когда, расставаясь с ним, я его задал вопрос: а имеете ли вы уверенность в том, что Бог возьмет вас к себе на небеса, когда будет суд? Он говорит: не могу сказать ничего. Нас научили, что там все будет известно. Вот когда туда придем, я говорю: а если мы туда придем и там услышим приговор, что мы не так жили, что у нас нет никакой надежды на спасение, что там будешь делать? Он аж прослезился. Я ему подарил свою Библию, когда с ним расставался, и говорил: изучай Писание. Ты там найдешь все. Ты найдешь того, кто дает эту уверенность. Даю вам жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Бесел с одним педагогом, бывшая атеистка. В перестроечное время она тоже стала такой верующей. Ну, в общем, понятие как верующей. Когда вопрос уверенности в спасении коснулись, она говорит: единственный вопрос, на который не могу ответить. Братья и сестры, это самый ответственный вопрос, когда мы на него не можем ответить. Это наша беда. Если мы проповедуем кому-то, будучи неуверены в своем личном спасении, мы не сможем до души достать. Братья и сестры, по сути дела, передается не наше словесное выражение, а наш дух и наша опора в Боге. Вот тогда он понимает, что слово, которое мы говорим, оно на фундаменте основано. Оно обязательно его касается, обязательно будет благословение. Беседовал с одним мусульманином в районе субтропиков, там у нас в Азербайджане. Он очень уверял, что имеет спасение, имеет все. Ну, такие мы встречаем случаи. Я говорю: а как у тебя дело с мыслями? Он улыбнулся и говорит мне: тогда никто, говорит, на земле не спасется. Я говорю: хорошо, что ты понимаешь. И ученики в свое время сказали: Господи, так тоже может спастись. Это невозможно Богу. Братья и сестры, когда Христос, глава нашей, и краеугольный камень стоит за дверями, кто, кроме Него, даст нам эту уверенность в спасении, даст нам эту жизнь вечную? Мы, по сути дела, тем, что Он оказался за дверями, потеряли все. Уже больше нечего терять. Больше Христа уже ничего не существует. И поэтому пусть Господь нас благословит. Дальше Писание 4 говорит, «Обуйтесь, и обувши ноги, в готовность благовествовать мир». Готовность означает, что в любое время, когда мне сказали, я могу исполнить то, что мне сказали. Это безотказность. Только намекнули, а я уже готов. Я помню, однажды подошел ко мне один из братьев и говорит, Павел, у меня есть тебе очень серьезное дело. Я говорю, пойдем. Зашли мы в комнатку. И он говорит, вот видишь, машина стоит. Я говорю, вижу. Он недавно машину купил. Говорит, я хочу ее посвятить Господу. Чтобы в любое время я готов был исполнить любое дело. Я готов тебя отвезти в любой район Азербайджана и за пределы ее для служения и так далее. И вот пришло время мне ехать. Я звоню ему, брат, через недельку я собираюсь. Ах, как не вовремя. Ах, не могу, не могу. Извини, в следующий месяц это 100%. Опять за недельку звоню в следующий месяц. Ах, я сейчас вот это делаю, начальники меня не отпустят. Звоню в третий месяц. Прошло уже, братья и сестры, 10 лет. Этого посвящения, если так можно назвать в кавычках, никакой готовности. Братья и сестры, готовность говорит о том, как только подали сигнал, Божье, это краеугольный камень всей моей жизни, лишь только то, что Божье устоит. Кто-то из великих людей сказал, ты исполни Божье, а Бог, или ты позаботься о Божьем, а Бог позаботится о твоем. Вот это Божье, это фундамент всей нашей жизни. Оно должно быть на первом месте. Дух благовестия, всегда читаю Иеремия 20, глава 9 стих. «И подумал я, не буду я напоминать о нем, и не буду более говорить во имя его». Иногда думаешь, ну ничего не помогает, и не слушают. И в отчаяние какое-то попадает, думаешь, не буду более говорить. Вы посмотрите, какой дух благовестника. Вот это есть «обувши ноги благовествовать мир». Но было в сердце моем как бы горящий огонь, заключенный в костях моих, и я истомился удерживать, даже пытался удержать, пытался где-то отсиживаться, но, говорит, не смог. Братья и сестры, благовестник тот, кто не может не благовествовать. Даже где-то у него что-то будет пробел, он все равно станет беспокоиться будет, он все равно покается, он все равно будет поправлять свой светильник, он все равно пойдет, потому что огонь заключенный как бы в костях моих, он жжет, он горит, и обувши ноги в готовность благовествовать мир. Братья и сестры, мы действительно должны этому миру все сказать о Голгофской жертве, иначе трудно им спастись. Я однажды слушал одного проповедника, такой случай провел, это было дело в Лондоне. Одна маленькая девочка потерялась и стала плакать. «Мама, мама!» кричит. Подошла к ней одна богатая дама и говорит, «Девочка, ты скажи, где ты живешь, я тебя отведу». Она посмотрела на нее и говорит, «Вы меня отведите ко кресту, оттуда дорогу домой я знаю». В Лондоне есть одна точка пересечения линии. От этой точки ведется исчисление расстояния в любой конец этой страны. Эту точку в народе принято называть крестом. И у них было такое воспитание, что всех детей маленьких родители учили с этого места, с этого креста найти дорогу домой. Это на случай, если кто-то где-то потерялся, чтобы знали, как найти, дойти до дома. Достаточно было этого маленького ребенка отвести ко кресту, оттуда, говорит, я дорогу домой знаю. Братья и сестры, дорогу в небо, ту утраченную еще с Едемского сада, можно найти только с креста. И поэтому мы должны отвести людей ко кресту, поближе к нему, а оттуда дорогу они найдут. И поэтому да благословит нас Господь, чтобы мы всегда были обуты. Еще написано, возьмите, что взять, щит веры, шлем спасения, меч духовный. Есть такое выражение, что маленькая вера приведет нас на небо. А большая вера небо опустит на землю. Нам нужна сегодня как никогда большая вера. Большая вера, чтобы победить. Победить – это значит дать возвратиться Христу и быть главою в нашей жизни, чтобы Он не стучал за дверями нашего сердца, если кто, и не говорил, если кто услышит голос мой, надо, наверное, покаяться, Господи, Действительно ты за дверями моей жизни. Я давно перестал руководствоваться Твоим советом, Духом Твоим Святым. Я давно перестал советоваться со Словом Твоим. У меня сплошные нарушения. Во главе моего угла стала моя земная жизнь. И я действительно разбогател. Тогда, когда я действительно слепой, в подлинности слепой и нищий, слеп и наг. Поэтому Господь да благословит нас. Облечься. Взять этот щит веры и совершать подвиг во имя Господне. Написано, и меч духовный возьмите. Братья и сестры, меч – это такой инструмент, он небольшой, он держится в руке. Это не копье, которое метает на расстоянии, это не стрела, которая на несколько сот метров может пролететь. Мечом и щитом ведут бои короткие. В упор воюют. Если луком стреляют далеко, то для коротких поединков, когда выходит один на один, я скажу, это самое трудное сражение. Раньше, вот во времена Римской империи, там специальные школы существовали, чтобы научить правильно владеть этим мечом и щитом, чтобы вести эти поединки. Братья и сестры, легко с кафедры проповедовать, потому что никто не возражает. Но когда вступаешь в беседу с кем-нибудь, картина меняется. Он возражает, он ставит столько фактов, они тоже сейчас обучаются и все остальное. Иногда чувствуешь, нужно и погасить его все стрелы лукавого, не дать им ходу и мечом Слово Божие выбить из основания все то, что его ведет к погибели. Поэтому да благословит Господь нас питаться Словом Божьим. Однажды здесь Владимир Тихонцев на одной конференции, по-моему, у нас говорил такой случай. Муха ЦЦ очень опасна для животного мира. Если эти мухи нападают на стадо, то его невозможно удержать. Оно разбегается в разные стороны. И вот ученые однажды обнаружили, что во время того, когда питается скот, именно когда он питается, укус мухи ЦЦ бездействен. Враг на нас посылает стрелы, чтобы угасить его. Нам необходимо Божье Слово и вера в Него. И когда мы питаемся Божьим Словом, вот эти все опасные смертельные укусы для нас, они будут бездейственными. И последнее, всякую молитвою молитесь во всякое время духом. Вы знаете, когда захватили школу в Беслане, я недавно слушал свидетельства тех людей, которые там были, они сказали, нам запрещено было все, говорить, переговариваться, это было под страхом смертью. Единственное, что сказали, можно делать – молиться Богу. Братья и сестры, даже эти страшные, опасные люди под угрозой смерти запрещают все, но сами говорят, только Богу вы имеете право молиться. Братья и сестры, и Писание говорит, чтобы мы молились, и молитва была молитвой верою. Да благословит нас Господь. Чтобы нам побеждать, нам нужна молитва веры. Нам никто никогда не сможет запретить молиться Богу нашему. И пусть Его имя во всем прославится. Слава Ему за все, честь и хвала. Аминь.